Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на Минск. В Минске проходит заседание Синода РПЦ, на котором высшие иерархи церкви примут уже решение об ответных действиях на шаги Константинополя, который ранее признал каноничными раскольнические религиозные организации Украины. От ответа РПЦ зависит будущее мирового православия, над которым сейчас нависла угроза раскола. Напомню, Священный Синод – один из высших органов церковного управления. Он состоит из предстоятеля церкви, патриарха Московского и всея Руси, 9 постоянных и 5 временных членов епархиальных архиереев. Сейчас с нами на связи Николай Сапелкин, историк-религиовед. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какого решения сегодня ожидаете от заседания Синода РПЦ, которое проходит в Минске?
Знаете, тут нужно сказать несколько слов о самом формате этого заседания. Это вообще, конечно, нонсенс. Впервые за много десятилетий заседание Синода проходит не в Москве, а на выезде в Минске. Я думаю, тем самым московский патриарх хочет показать, что он достаточно крепко держит ситуацию в странах СНГ под своим контролем, но на самом деле сигнал воспринимается несколько по-иному. Сигнал воспринимается как тревога Святейшего Патриарха за возможную потерю теперь и Белоруссии. Ведь в свое время, в середине 17 века, нынешняя территория Белоруссии также входила в состав Великого княжества Литовского, которое было частью Речи Посполитой. Таким образом, и на него распространяется условная церковная власть
Киевского патриархата, получается.
Да, Киевской кафедры. Поэтому, если уж выехали в Минск, значит, никакого такого мирного развития событий с нашей стороны ожидать не приходится. Дело в том, что в политике, в том числе и в церковной политике, ситуация меняется каждый день. И если еще несколько лет или несколько месяцев назад мы могли предлагать разные варианты событий, то теперь вариантов только лишь два. Мы признаем право украинского народа ходить в ту церковь, какую он хочет, либо отстаиваем свои интересы на Украине и таким образом принимаем тогда жесткие решения. Учитывая, что патриарх Варфоломей и его синод не окончательно объявили о создании Украинской поместной церкви, а лишь подтвердили проведение определенной работы в этой связи. То есть и у нас, видимо, окончательных заявлений не будет, будут, возможно, какие-то дипломатические угрозы. Но здесь нужно понимать вот что, что и на Украине, и в России светский характер общества. Религия – частное дело гражданина. Человек может ходить в любую церковь, какую хочет, и веровать так, как он хочет, обращаясь к Богу для своего нравственного совершенствования, либо по каким-то там иным мотивам и причинам. Таким образом, появление новой церковной организации на Украине – это тревожно, конечно, но это не совсем критично. Мы можем сохранить какую-то часть приходов. Единственное, здесь момент имущественный. Дело в том, что большинство из 12 тысяч приходов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата имеет культовые здания, принадлежащие государству. Это памятники архитектуры, и их не брали на баланс, не брали в собственность, еще и по той причине, чтобы не нести полную ответственность за их ремонт, сохранность и возможную реставрацию. А вот в случае, если эти юридические лица, приходы Московского Патриархата на Украине, будут сняты с регистрации, автоматически разрывается и договор пользования. И тогда эти храмовые комплексы могут быть переданы другой религиозной организации.
Ну, в частности, вот здесь, наверное, Киево-Печерская лавра на первом месте.
Я думаю, что с Киево-Печерской лаврой могут не торопиться, потому что Киево-Печерская лавра – это слишком заметно. Если Киево-Печерскую лавру сразу же отберут, получается, что это сведение счетов, переход в абсолютно политическую плоскость всех отношений. Мне представляется, что у Украине и Константинополю сейчас главное сохранить в этом отношении лицо, которое и так уже фактически потеряно. Но, с другой стороны, когда наша церковь обвиняет Киевский патриархат в папизме, те отвечают нам зеркально, заявляя, что именно московский патриарх контролирует деятельность православных приходов не только на территории Российской Федерации, но и в других странах. Таким образом, вот этот прецедент с украинской автокефалией может привести к тому, что вслед за этим Румынская церковь может заявить свои притязания на приходы в Молдавии, когда-то они принадлежали ей. Вслед за этим Киевский патриарх может подыграть польской украинской церкви, польской, простите, православной церкви, которая является сейчас в определенном смысле нашей союзницей. Это автокефальная церковь, и может возникнуть такая идея о передаче приходов русской православной церкви в Белоруссии именно польской православной церкви. И тогда у паствы может появиться новые сомнения, новые разброты, шатания. Таким образом, это не окончание, что называется, можно назвать конфликта, это лишь только начало большой игры по ужиманию русского мира до границ 17 века. 25 лет назад мы сами в одностороннем порядке пошли на демонтаж Советского Союза и ужались до границ 17 века, но...
Николай Сергеевич... Это Николай Сапелкин. Да, вы пропали просто на мгновение.
Простите. Которая распространялась на все те страны, где говорят на русском языке, и на те страны, где есть приходы Русской Православной Церкви. Теперь же и они ужимаются до границ Российской Федерации. Вот внутри своего государства у нас есть возможность и поддержать и русский язык, и русскую веру. А за пределами, как мы видим, возможностей у нас все меньше и меньше. Поэтому касательно сегодняшнего заседания, я полагаю, что решение будет жестким, но не окончательным. То есть мы также пока ограничимся угрозами, а не конкретными действиями.
Да, Николай Сергеевич, просто хочется уточнить. Вот судя по вашему описанию, здесь не столько ответ готовится Константинопольскому патриарху, сколько как предупреждение Киевскому, возможно. И как это должно выглядеть просто?
Дело в том, что, конечно, мне кажется, была небольшая такая дипломатическая ошибка упирать в критики киевской стороны только лишь на личность его предстоятеля Филарета Денисенко. Угу. Но здесь можно это объяснить тем, что они вышли из одного родового очага, и, собственно, типологически близки и Филарет Денисенко, и многие иерархии Русской Православной Церкви. Поэтому их раскол, он на каком-то, может быть, личностном характере. Как только Филарет Денисенко снимет свои притязания на первосвятительскую кафедру, то вся критика окажется пустой. В принципе, Филарет Денисенко свою задачу основную решил. Он 70 лет посвятил служению православной церкви, из которых 25 лет был в расколе, а 21 год даже был и отлучен от православной церкви. Он восстановил свой статус в сущем сане, вернулся в церковь как митрополит, и имея 89 полных лет, ему уже 90-й год идет, он может спокойно, что называется, уходить на покой, считая, что он стал еще и исторической фигурой на Украине. Поэтому пока наши такие посылы и угрозы, что вот не дай бог придет Филарет Денисенко, могут просто не сработать и уйти в песок.
Да, и вот возвращаясь к тому, что заседание проходит в Минске, просто обращаю внимание на заявление Александра Лукашенко, сегодня патриарх Кирилл с ним встречался, вот цитата: «К сожалению, наша церковь очень часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений, порой наших неправильных поступков. Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол – это всегда плохо, это плохие последствия, последствия опаснее всего». Поэтому мы очень болезненно относимся к тому, что происходит сегодня в православии. Это цитирует слова Лукашенко агентства Белта. Да, и в связи с этим возникает вопрос, ну, от чего будет зависеть вот возможное продолжение этого конфликта? От политической позиции в тех или иных государствах?
Я думаю, что будет зависеть от хитрости византийской политики. Византии нет уже 600 лет, а традиции византийской дипломатии остаются в деятельности византийских архиереев и первоиерархов. Как только они откусят вот этот украинский кусочек от полноты Русской Православной Церкви, я думаю, что они сделают паузу и начнут, в том числе, может быть, и через некоммерческие организации, через формирование общественного мнения, через журналистов и через политические институты готовить такую экспансию либо относительно Молдавии, либо относительно самой Белоруссии. Поэтому, конечно, внушает надежду заявление Лукашенко, но, с другой стороны, если на него будет оказано какое-то давление, либо какие-то посулы, он может сказать, что у нас светский характер государства, и что верующих у нас не больше, там, чем 5, ну, от силы 10%, поэтому это частное дело каждого, и мы даем возможность тем выражать свою веру так, как они хотят. В любом случае, упорствование государственного лидера в поддержке лишь только одной какой-то церковной деноминации могут привести к международным обвинениям его в отсутствии свободы совести, покушение на свободу совести.
Но ему не привыкать, он был последним диктатором Европы, ну, совсем ну, недавно
еще. Теперь он стал предпоследним, да, поэтому у него появился определенный шанс, да, какой-то новый коридор возможностей. Собственно говоря, ведь в этом могут обвинить и политических деятелей Российской Федерации. Поэтому я так думаю, что в последнее время администрация президента делает крен и на взаимодействие со старообрядцами, показывая, что полнота православия для наших властей это все православные структуры, которых в Российской Федерации несколько, а не только лишь Московский патриархат.
Спасибо. Это был Николай Сапелкин, историк-религиовед, о возможных последствиях сегодняшнего решения Синода Русской Православной Церкви. Напомню, заседание Синода проходит в Минске, оно проходит за закрытыми для журналистов дверями, поэтому что именно там происходит, пока остается тайной. Все ждут окончания заседания, после которого будет уже, видимо, пресс-подход, и там скажут о том, какое решение приняли сегодня на Синоде. Посмотрим, насколько оно будет жестким. Так или иначе, по утверждению Николая Сапелкина, это только начало процесса, это не сам конфликт, это только первые всполохи того пламени, который может разгореться. Но это все предположение, посмотрим, как будет дальше, идем.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Повышение акцизов на топливо в России с 1 января 2019 года может привести к новому резкому скачку розничных цен на бензин. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019-2021 года. Сейчас прямая цитата. Увеличение акцизов в полтора раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер, говорится в документе. При этом снижение акцизов на бензин с 1 июля позволило лишь незначительно понизить розничные цены в июле-августе на 0,2% и 0,3% соответственно. Этого, по мнению Счетной палаты, было недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года. С нами на связи Павел Баженов, президент Независимого топливного союза. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот все последние месяцы все живут в ожидании скачка цен на топливо в 2019 году. Публикуются якобы какие-то внутренние документы о росте цен на бензин в чуть ли не до 100 рублей за литр. Сейчас Счетная палата выступает со своими заявлениями, анализируя проект бюджета на 2019-2021 годы. Так к чему готовиться?
Но если каких-то кардинальных мер и системных, подчеркну, мер со стороны нашего правительства предпринято не будет, то готовиться к росту цен. Как бы не хотели этого наши регуляторы, но сегодня ими созданы все условия для того, чтобы рост цен все-таки был. И Счетная палата, понятно, почему об этом говорит, потому что все-таки Счетная палата оперирует цифрами, а не политическими заявлениями. Вот поэтому мы и свидетельствуем о том, что, скорее всего, если вот все будет так, как оно есть, рост цен неизбежен, потому что цифры говорят именно об этом.
Ну, не очень понятно. Когда снижают акциз, то падение цен на топливо, ну, условно, 0,5%. А когда повышают его, то сразу ожидают резкого скачка. Как это коррелирует?
Ну, смотрите, во-первых, у нас речь идет о не только об акцизе. У нас акциз вырастает на 3700 по бензину, на 2700 по дизелю. Во-вторых, у нас на 2 процентных пункта увеличивается НДС. В-третьих, у нас начинается процесс поэтапного снижения экспортных пошлин, что в совокупности делает экспортную альтернативу, которая сегодня уже находится в очень большой премиальности по сравнению с ценами внутреннего рынка, делает еще более привлекательной. И сколько ручными методами эту ситуацию не сдерживает, но пока не будет принято системного решения, это будет провоцировать нефтяные компании, подталкивать к тому, чтобы минимизировать объемы внутреннего рынка и перенаправить потоки на внешний рынок. Просто потому, что мы не в вакууме, и нефтяные компании ведут все-таки бизнес, какими большими и социально ответственными они не были.
То есть здесь альтернатива, по сути, или задирать акцизы на экспорт бензина, или повышать стоимость топлива.
Ну, не акцизы, да, а экспортные пошлины.
Экспортные, да, пошлины, прошу прощения. Или задирать экспортные пошлины, или, ну, по сути, стремиться к тому, чтобы цена на бензин в России была условно приравнена к цене на бензин где-то у ближайших соседей. Так выходит?
Ну, у нас создана такая система, что у нас налогообложение внутреннего рынка, оно значительно выше, чем и станет еще выше, учитывая вот эти вот налоговые изменения, которые в 2019 году вступят в силу, чем налогообложение на внешний рынок. То есть у нас априори, с точки зрения налогового режима, экспортировать продукт выгоднее, чем его продавать внутри страны. Вот. А нужен баланс. Сбалансировать эту ситуацию без роста цен, это, ну, целиком полностью в руках регулятора. Смотрите, у нас один акциз, это где-то 15% в цене на топливо. Только на акцизы приходит. При этом консолидированный бюджет от акциза по 2017 году что-то около 300 миллиардов поступило.
Ну, я все время теряюсь, потому что, когда говорят о цене на бензин, то говорят, что в одном литре, ну, традиционно где-то 60% стоимости – это различные акцизы, ну, а 40% – это нефть и прочие затраты, которые с этим связаны. А, так все-таки 60% или 15%?
Нет, смотрите, мы, акциз – 15%, 18% – НДС.
Плюс.
Вот, да. И плюс есть, да, плюсом. И плюс есть еще НДПИ – это налог на добычу полезных ископаемых, но как бы он не напрямую сидит в литре, он опосредованно. Но тем не менее...
в цене нефти, да.
О, да, в цене нефти, но тем не менее это тоже. Но, понимаете, говорить про что налог на добычу полезных ископаемых, это неправильно, но не приходится, потому что действительно это то, что должно взиматься. А при этом акциз, на мой взгляд, ну, на топливо особенно, это откровенно вредный налог, потому что понятен акциз на алкогольную продукцию, понятен акциз на табачную продукцию, да. Что касается акциза на топливо, то это налог на всю экономику, потому что так или иначе у нас топливные затраты, они сидят в цене любого товара. И поэтому плюс, учитывая то, что у нас забюджетирована нефть совсем по другой цене, там, до 40 долларов за баррель, то как бы бюджет получает дополнительные доходы, дополнительные, и, на мой взгляд, гораздо разумнее было бы перераспределить эти доходы, в том числе на дорожные фонды. А этот запас прочности, эти 15%, это действительно то, что позволило бы сбалансировать рынок, перестать заниматься сдерживанием розничной цены, понимаете? Потому что у нас уникальная ситуация. В чем уникальность? Что у нас, с одной стороны, цены растут, а при этом бизнес, который работает в топливной сфере, ну, мы на сверхнизких доходностях сейчас живем, я говорю про заправки. Переработка тоже практически там минусовая маржинальность, понимаете? То есть все эти доходности, она перераспределена в сторону нефти, ее экспорта и прочее, а то, что доходит до потребителя, то есть и бизнес, действительно, просто волну банкротств мы в этом году наблюдали, и есть основания полагать, что дальше хуже будет. Ситуация действительно критическая, именно с точки зрения топливного бизнеса. При этом цена растет, потому что у нас оптовая цена, она растет значительно быстрее, чем розничная цена, а розничную в ручном режиме держат.
Вот это сдерживание рост цен на топливо, насколько оно может сказаться? Ну, потому что, когда долго сдерживают, потом всегда ожидаешь какого-то скачка. Так вот этот скачок в 2019-м, если, например, все пойдет по худшему сценарию, это насколько должна цена на топливо вырасти?
Ну, смотрите, только от повышения НДС и акцизов у нас можно предполагать рост на 4,5 рубля.
Пока терпимо.
Только от этого. Но а еще учитывая то, что у нас все-таки цены разорваны, то есть есть внешняя альтернатива, да, которая станет еще более привлекательной, и есть какая-то необходимость разумной доходности в каждом из, не сверхдоходности, подчеркну, а именно разумной, которая позволяет, ну, окупать затраты и как-то поддерживать бизнес на плаву, то данный рост там необходим вплоть до 10 рублей.
До 10 рублей за литр, вот с
нынешнего уровня. Да, да, да. Но это не прогноз, это скорее некий адекватный сценарий, адекватной доходности, чтобы каждый из сегментов, ну, все-таки какую-то, еще раз подчеркну, невысокую, но доходность имел, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы половина – это просто голые затраты, которые увеличатся силу увеличения налогов.
Просто, ну, как предположение, если повысят вот эти акцизы в полтора раза, то нужно будет потом для сдерживания цен придумывать какие-то компенсационные меры, которые могут, в свою очередь, также привести к определенным потерям в том же бюджете Российской Федерации. И поэтому смысл в повышении акцизов какой вы вообще видите?
Я не вижу смысла в повышении акцизов. Вот я не вижу никакого смысла. Именно вот то, что то, о чем вы говорите, именно это и происходит у нас сейчас. То есть придумывается в качестве инструмента, как-то компенсирующего этот рост, придумываются демпфирующие там надбавки, которые в зависимости от коридора цены, там очень сложная формула, в зависимости от экспортной альтернативы, они половину нефтяные компании там смогут получать. Сейчас идут торги относительно коридоров. Но, понимаете, это настолько сложный инструмент, с одной стороны. С другой стороны, этот инструмент, он неизбежно закладывает временной лаг. То есть, понимаете, этот продукт продается сегодня на рынке, а компенсацию нефтяные компании получают через месяц. Ну и, наконец, третье, это то, что эта компенсация, в лучшем случае, на наш взгляд, она осядет в карманах переработки, потому что переработку тоже этот новый налоговый режим, он загоняет в убыточные границы, именно в переработку нефти в топливо. И, соответственно, что это дойдет до рынка, если не будет палки, до рынка, на мой взгляд, это точно не дойдет.
Ну, то есть какое-то насилие, ну, необходимо, да?
Да, то есть, как бы, мало того, что сделали эту сложную демпфирующую систему, какие-то пошли компенсации, но чтобы это было отражено в цене, без палки оно работать не будет. Понимаете? А, соответственно, это опять ручное управление, и это опять та ситуация, о которой мы с вами изначально говорили, что чем дольше ты что-то вручным образом сдерживаешь, тем у всего есть свой, у любой системы есть свой запас прочности, и чем дольше ты ее сжимаешь, как бы, в какие-то рамки, тем сильнее происходит взрыв. Понимаете, вот я убежден, что та политика, которая у нас сегодня происходит, она, ну, является политикой бомбы замедленного действия. То есть это то, что сдерживаешь, но потом скачок такой, с которым сложно справиться. Плюс мы сегодня уничтожаем инфраструктуру нашу топливную, потому что действительно розничные сети топливные сейчас находятся просто, особенно в первую очередь, независимые, потому что у нас нету добычи, нету переработки, с которых можно было распределять доходность. Мы работаем только в одном сегменте, покупаем по тем ценам оптовым, по которым нам продают, и продаем по тем ценам, которые соответствуют ценам на целых вертикальных компаний.
Я понял. Спасибо, Павел. Это был Павел Баженов, президент Независимого топливного союза. Его оценка сейчас 16:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. ЕС ЕС одобрил новый механизм санкций за химоружие. Министры иностранных дел 28 стран-участниц Евросоюза на сегодняшнем заседании в Люксембурге одобрили новый режим ограничительных мер против стран, применяющих химическое оружие. И все это сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза. Теперь Евросоюз уполномочен вводить санкции в отношении лиц и организаций, занимающихся разработкой и использованием химоружия, независимо от их национальности и местонахождения. Ограничительные меры также коснутся тех, кто оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку странам, которые разрабатывают и применяют химоружие. Инициатором нового пакета санкций выступила Великобритания. Соавтором инициативы стала Франция. Введение ограничений поддержали Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Болгария, Хорватия и Румыния. Ну и главной мишенью ограничительных мер, как ожидается, может стать именно Россия, которую неоднократно обвиняли в применении химоружия. Сейчас с нами на связи Антон Уткин, эксперт по химическому оружию. Антон Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
А что эти санкции могут означать, если мы вот сейчас берем историю в Солсбери?
Ну, я думаю, что, во-первых, нужно взять не только историю в Солсбери, но нужно вспомнить о том, что Запад на протяжении уже нескольких лет пытается легитимизировать свое присутствие в Сирии. И с учетом этого Запад все время стремился действовать через Совет Безопасности и через совместный механизм по расследованию фактов применения химического оружия. Россия достаточно быстро поняла, что использование Совета Безопасности категорически неприемлемо и начала блокировать действия Запада. Почему? Потому что Запад приобретал легитимность нахождения в Сирии за счет подобного рода действий. Значит, второе, да, когда это не получилось, чем ответил Запад? Первое. В марте этого года создали партнерство по предотвращению безнаказанности за применение химического оружия. 25 государств, включая Европейский Союз как отдельный член этого партнерства. Но это чисто западные государства. Объективность их взглядов крайне сомнительная. Значит, следующий шаг – это проведение через Организацию по запрещению химического оружия, так называемый атрибутивный механизм, который разрешает ОЗХО назначать виновных за применение химического оружия. И, наконец, третий шаг – это проведение дополнительных мер, такой, в кавычках, легитимизации, через еще один международный орган, в данном случае это Европейский Союз. При наличии целого ряда международных организаций и международных объединений, которые действуют в русле одной политики, это вызывает ощущение того, что есть международный консенсус, которого, разумеется, нет. Почему? Потому что все эти три точки, это все три точки, которые либо являются представительством западных стран, либо доминируются, так как, например, ОЗХО. ОЗХО доминирует западные государства. Это, в частности, Великобритания и Соединенные Штаты. Ну и, наконец, есть еще один очень важный момент. Этот момент заключается в том, что Великобритания выходит из Европейского Союза. И когда она выйдет, она никакого влияния на процесс формирования санкций Европейского Союза иметь уже не будет. Я думаю, что здесь имеется дополнительное давление со стороны Соединенных Штатов. И кроме того, для Великобритании очень важно, чтобы она сегодня успела застолбить какие-то вещи в Европейском Союзе, которые позволяют ей иметь инструмент, ну, скажем так, если не влияния, то какого-то совместного участия, чтобы все-таки выторговать себе какие-то преференции в связи с уходом из Европейского Союза.
Вот сейчас попытаюсь понять, да, если позволите, Антон Юрьевич, то есть сейчас сложился уже готовый, по сути, механизм после сегодняшнего решения, согласно которому появилась организация, которая обвиняет, появилась, ну, существует ОЗХО, ну, а теперь она может выступать с конкретными обвинениями в адрес государств по результатам расследования, и оставался только последний пункт, это вот как раз инструмент, который позволил бы ввести конкретные санкции. Сейчас вот этот механизм уже все сложился и теперь может работать.
Ну, с высокой степенью вероятности этот механизм, может быть, никогда и не будет включаться. Потому что я хочу отметить, что ведь Тереза Мэй в своем самом пиковом обвинении против России, она сказала, что Россия виновна в применении химического оружия против Скрипалей на территории Великобритании.
Да.
Она так сказала, culpable, виновна. Вот. Но ни одна из стран Европейского Союза эту формулировку не подхватила. То есть это означает, что достаточно высокая степень сомнения в действиях и обвинениях Великобритании у европейских стран сохраняется. Это может означать, что европейские страны идут на поводу у Великобритании, давая ей какие-то отступные, продолжая, кстати, ее крайне нелицеприятно выдавливать по вопросам условий Брекзита. Вот. Но, тем не менее, вероятность того, что этот механизм будет применен, сомнительна. Ведь европейцам тоже нужно иметь инструмент давления на Россию для того, чтобы решать свои собственные проблемы. Лишним этот механизм никогда не будет. А применять его или не применять, ну, это вопрос.
Но сейчас, если говорить о конъюнктуре, она, в принципе, уже сложилась для того, чтобы очередной пакет санкций в отношении Российской Федерации ввести. Потому что тот самый консенсус по Солсбери, возможно, где-то со скрипом и неохотой, но он сложился так или иначе. Виновно? Виновно. Все.
Да, технически это дает такую возможность. Но опять, вы вспомните, переговоры министров привели к тому, что Италия, в общем-то, достаточно активно возражала против этого принятия такого механизма. Вот. Кроме того, что механизм принят, нужно будет еще его реализовывать и тоже консенсусом. То есть, несмотря на то, что механизм появился, но он не действует автоматически, его все равно нужно в каждом конкретном случае вводить. Поэтому это оставляет еще несколько барьеров, но тем не менее вы абсолютно правы. Вероятность такого применения, она, естественно, становится выше.
Последнее уточнение. Все-таки хочется понять, то есть здесь понятно, вот этот консенсус, он большинством голосов просто как-то признается, или все-таки нужно, чтобы все государства, все 28 стран-участниц Евросоюза были солидарны с тем, что вот нужно ввести какие-то санкции в отношении страны или конкретных физических лиц?
Вы знаете, значит, первое, Совет Европы, то есть это как бы саммит министров европейских стран, он раньше, он действовал практически только консенсусом, но сейчас там, насколько я понимаю, имеется вероятность простого большинства при принятии ряда решений. Каким большинством было принято это конкретное решение, я не знаю, но я полагаю, что все-таки это был консенсус. Вот, это первое. Хотя, повторюсь, есть сомнения. Да. Но дальше, независимо от этого механизма, все равно я полагаю, что подтверждение от стран при введении санкций, это же международные санкции,
да.
Вот. Я полагаю, что все равно здесь могут быть какие-то барьеры. Я честно вам могу сказать, что я не видел текста этого решения. Я понимаю, что юридическое применение его также может обусловлено быть тем, что все-таки страны должны проголосовать за применение этих санкций. Потому что кто-то же должен принять решение о том, что кто-то виновен, там, Сирия или Россия, или еще кто-то.
ОЗХУ может принять такое решение, а дальше вот все включается механизм.
Да, но тем не менее, еще и у Европы должно быть... Вы правы, Европа в случае, если такое решение вынесет ОЗХУ, да, это для нее будет триггером для того, чтобы включить этот механизм.
Если тормоз, вот здесь не очень понятно, потому что если уже такая, ну, как будто бы авторитетная, но, судя по вашим словам, не очень организация, как ОЗХО, вынесет обвинительный приговор в отношении, например, Российской Федерации, то что могут возразить некоторые европейские страны? Мы не верим ОЗХО? Вряд ли.
Согласен с вами, и это означает, что Россия сейчас должна предпринимать все силы для того, чтобы на каждом шагу демонстрировать нелегитимность данного решения о наделении ОЗХО полномочиями по определению виновных.
Спасибо. Это был Антон Уткин, эксперт по химическому оружию. Его оценка сегодняшнего решения Европейского Союза. Напомню, там одобрили новый механизм санкций за химоружие. Ну и сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Депутаты Московской городской думы считают необходимым увеличить административную ответственность за несанкционированный проход по железнодорожным путям, а также за зацепинг, за так называемый зацепинг, со 100 до 2 500 рублей. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Мы с коллегами считаем, что необходимо увеличивать ответственность за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, поскольку это имеет высокую степень общественной опасности и требует специального правового регулирования. Предлагаем рассмотреть возможность внесения соответствующих дополнений в проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, сказал Шапошников в рамках круглого стола «Правовое регулирование правил нахождения на территории МЦК и поведения зацеперов». То есть специальный круглый стол на эту тему собирался. Ну и в настоящее время административная ответственность за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах составляет штраф в размере 100 рублей. Столичный парламент предлагает увеличить штраф для физических лиц до 2 000 или 2 500 рублей. Эти изменения должны касаться не только МЦК, но и МЦД, которые в скором времени будут запущены на территории столичного региона, добавил он. И, кроме того, столичный парламент предлагает увеличить административный штраф за зацепинг на наземном транспорте со 100 до 1 000 или 2 500 рублей путем внесения соответствующих изменений в статью 11.17 Кодекса об административных правонарушениях. Ну и, как уточнила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Светенко, столичный парламент в 2017 году уже вносил такую инициативу в Госдуму, однако получил отзыв, содержащий ряд конструктивных предложений по его корректировке. В течение ближайшего месяца депутаты Мосгордумы планируют его доработать и вновь внести в парламент. С нами на связи Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
А что, действительно настолько актуальная проблема, что нужно повышать штрафы, причем в разы, в десятки раз сразу?
Ну, проблема, она актуальная, причем она не только для Москвы, она даже больше для Московской области актуальная. Но, как говорит любой юрист, юристы это знают, да, сила наказания не в его тяжести, а в его неотвратимости. Основная проблема зацеперов в том, что их мало выявляют, да? А когда выявляемость мала, а латентность, то есть скрытость преступления, правонарушения, она высокая, то это не останавливает потенциальных зацепов от того, чтобы кататься вот так вот на электричках.
Это поэтому... только часть проблемы, это только если о зацеперах говорить. Но здесь есть еще и такой несанкционированный выход на железнодорожные пути. Сейчас штраф 100 рублей, будет 2, например, с половиной тысячи рублей. А здесь уже под вот эту санкцию могут попасть и те, кто не в тех местах переходит железную дорогу или...
Ну, конечно. Да. Прежде чем вводить такую санкцию, надо сначала сделать оборудованные переходы на месте, где они реально нужны. А то уже вот годами, например, говорится о переходе путей ленинградского направления в районе Марфина, да? Там годами люди ходят через железную дорогу, потому что реально самый близкий путь к метро там, да? И никак не построят для них ни разноуровневый переход, ни даже одноуровневый переход сигнализации для них не оборудуют. Поэтому вот к этой норме надо относиться, конечно, очень осторожно. Нужно сначала, чтобы были переходы везде там, где нужно, а уже потом повышать ответственность.
Ну, еще в качестве предположения, может быть, это как-то связано с борьбой с зайцами, не знаю, теми гражданами, которые на вокзалах, обходя все возможные преграды, пробираются к электричкам, после этого садятся в них, ну и вот эта бесконечная игра в догонялки. Или, полагаете, это никак не связано?
Я думаю, что это прямо не связано. С зайцами надо бороться в самих электричках. Нужен жесткий линейный контроль. И нужно участие транспортной полиции в операциях контролера. И тогда с зайцами можно эффективно бороться. А эта норма можно ударить, просто может ударить по нормальным людям, которые переходят пути там, где они всю жизнь их переходили. И там, где это удобно, где ближайший путь к метро, например, да, или к автобусу. Да, а оборудованного перехода нет. А таких мест много и в Москве, и еще больше в Московской области, но уж в целом по стране их огромное количество. Знаете, на магистральных линиях и там нет, кроме станции, нигде оборудованных переходов через пути. А люди живут по обоим сторонам путей практически везде, в европейской части, да и в Сибири тоже.
Спасибо. Это был Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России. Но, судя по окружающим его звукам, действительно, пассажир, один из главных в России, и даже во время выхода в эфир находится, что называется, на рабочем месте. И сейчас я предлагаю уже подключиться к дискуссиям наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Ну, то есть, две проблемы берут. Переход железнодорожных путей в неположенных местах, вообще хождение по железной дороге, плюс тот самый Зацепинг, который как будто бы вышел из моды, потому что новостей о несчастных зацеперах, которые погибают под колесами поезда, стало, ну, как будто бы поменьше, это моя оценка. Ну, и предлагается для того, чтобы с этим эффективнее бороться, резко повысить штрафы со 100 до 2500 рублей. Насколько это актуально, насколько это необходимо, в вашей версии. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что-то вы хотели сказать, судя по всему, нелицеприятное для нашей аудитории, но у нас, как это, опыт, поэтому мы быстро вас отключаем. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Сейчас как раз вот секунду назад коллега говорил о железнодорожном переходе в районе Марфина.
Да.
Там была построена новая ветка метро, Английская. И шел разговор вообще, люди, огромный микрорайон Марфина застроился на месте совхоза. Здесь 23 жилых дома 17-этажных. И когда строилось метро, и писали, и просили выход из этого метро под железной дорогой сделать к нам сюда, потому что у нас нет метро вообще здесь вообще. И переходить невозможно, понимаете, негде перейти нам туда, на ту сторону. И переход подземный, Собянин перекладывает плитки. Мы сколько раз писали на выборах депутатам. То есть вот микрорайон Марфина, это центр Москвы со Останкино. И нет денег у господина Собянина. Что делать нам, объясните, если нам до метро нужно пойти на монорельс, вы представьте, на монорельс сесть и переехать туда тогда, на ту сторону железной дороги. У нас нет выхода. Вот в этом огромная проблема. Нас не слышат.
И плюс ко всему, если еще вот эти штрафы поднимут, вы станете нарушителями, и вас нужно будет еще и наказывать.
Так мы каждый раз, вы понимаете, что мы, во-первых, здоровьем, жизнью детей, во-вторых, если так долго строили станцию Фанвизинская, и был проект, мы когда заселялись, покупали дома в этих новостройках, нам говорили, что выход будет один из метро сюда. Но мы понимаем, что с той стороны там три метро есть, и там дома службы ФСБ.
То есть скорее бы уже, да. Понимаю, там спасибо.
ФСБ. То есть район Марфина мы не можем. Вот мы здесь, для нас это реальная проблема. И сейчас мы еще будем платить.
Спасибо, принимается. Сколько было случаев, когда человек попадал на железки в ловушку, и его сбивали, пишет Великий Немой, ну, как будто бы поддерживая инициативу депутатов Мосгордумы. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай, меня зовут.
Да, Николай.
Проблема, конечно, вот предыдущая слушательница правильно обозначила в том плане, что альтернативы перехода нет. Но я хотел бы, с другой стороны, то, что все-таки травматизм на железнодорожных путях, это тоже носит достаточно такой серьезный характер. И все-таки локомотивами управляет машинист, и это достаточно такая стрессовая ситуация в этом случае происходит.
Секундочку, а что у нас с травматизмом? Как лучше с ним бороться? Наказывая рублем тех, кто нарушает технику безопасности?
Смотрите, я живу в таком районе, где, значит, все условия созданы для того, чтобы переходить железнодорожные пути, значит, по пешеходным переходам. Вот, наземным, подземным. Вот. Но люди все равно, будем говорить, в том числе зайцы, они пользуются такими вот...
Окольными путями, так их назовем.
Да, да, да.
Окольными,
да,
железнодорожными путями.
Да. Вот. Поэтому, конечно, эту проблему надо решать, и штраф, конечно, нужно повышать.
100 рублей несерьезно, 2500, возможно, помогут. И, опять же, версия нашего слушателя. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня сын, значит, машинист электропоезда, да, и не понаслышке, вот от него могу вам сказать, что с зацеперами частенько им приходится, особенно, ну, в теплое время сталкиваться. И это большая, на самом деле, проблема, которая, ну, возможно, рублем она будет как-то ударит по ним, и, может быть, там, по тем же родителям, я не знаю. Но это огромная проблема. Вот не так давно на Перловке был случай, когда зацепер скончался один, второй получил травму. Так что, ну, на самом деле, да, это нужно решать, и я думаю, что по-любому, если...
Вот пока они не гибнут, не калечатся, их вообще ловят зацеперов? И просто вот,
знаете, ну, ведут штрафы их... и... Нет, вот, ну вот как сын рассказывает, да, то есть их не ловит милиция, вызовы ни к чему не приводят, а сам помощник машиниста, да, они в момент, когда, то есть вот они начинают трогаться, если помощник машиниста находится не в головном вагоне, а, скажем так, иногда по, ну, как бы по должности ему нужно быть, присутствовать, если перрон там изгиб, да, какой-то да. имеет, чтобы видеть полностью всю обстановку, в каком-то другом вагоне, тогда да, то есть он может быть в заднем вагоне, он может как-то там, ну, им поспособствовать, чтобы они не цеплялись, но вот, знаете, но он не милиция вообще никак, да. никак не реагирует, да, то есть либо на станции, когда патруль есть, да, а так вот, чтобы вот, ну, когда они по рации передают, что вот патруль на такой-то там платформе...
Здесь не реагируют. Я прошу прощения.
Нет, да. они даже не идут.
Спасибо, спасибо за то, что рассказали. Возможно, теперь у милиции появится, у полиции материальная заинтересованность. Не знаю, но это пока инициатива, она не реализована. Сейчас радиошкола.